дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в нашем прямом эфире. По традиции, сегодня вторник, и значит, что мы будем с вами говорить на чем-то очень важном. И сегодня наша тема будет о личных отношениях с Богом, и потому что после прошлого эфира к нам поступило множество вопросов разного характера, разного возраста, я бы так сказала, вопросов, на которые мы постараемся сегодня ответить. Ну что, я расскажу немножечко в такую маленькую предысторию, как я вообще пришла к Богу, потому что мой путь, мне кажется, был достаточно длинным, достаточно долгим и с детства. А может быть, у Бога были уже свои планы, уверенно так и есть, для каждого человека. И вот я помню еще такие воспоминания с детства, когда у меня впервые появилась моя детская Библия. И она такая какая-то была такая трепетная, особенная для меня, и мне ее... Мне кажется, или родители, или бабушки. У меня папа вырос в Западной Украине, со Львовской области. И там очень такие... Вот бабушки меня научили там впервые молитву «Отче наш» читать, молитвы детские такие, знаете, там «Боженька», «Малесенький», «Иисусик», вот такие вот все эти. Потом я позже узнала, что он не «Боженька», а он «Великий Господь», что он не «Маленький Иисус», а он «Господь», который просто Бог пришел на землю. Но вот тогда для ребенка я помню эти моменты, я даже помню, как меня учили этим молитвам. А немножечко позже я уже взрослела, и, знаете, возле метро часто раздавали такие листовочки евангелистские, то есть там были что-то о Боге, и всегда была в конце молитва покаяния. Я не пропускала ни одну листовочку, я каждую читала на всякий случай. То есть я вот так вот искренне покаюсь, аминь, все, и выбросила дальше эту листовочку, но я не пропускала возможности покаяться. Но в церковь я не ходила, как бы семья у нас, ну как обычная семья, то есть так, чтобы сильно молиться, верить в Бога, то на Рождество, на Пасху, в православную церковь мы ходили, светили Пасхи, то есть это был такой вот ритуал, традиция какая-то, наверное, вот рано утром поехать, и что-то в этом такое было, вот трепетное ровно раз или два раза в году. И потом мамина подруга нас начала приглашать в католический костел еще. И для меня это было уже, это был прогресс, потому что там хоть понятно все было, потому что православные мы приходили, свечка справа, слева, и ничего мне было непонятно, кроме как атмосферы, что-то вот как-то вот этот запах этого ладана, этих горящих свечей, что-то навеивало какую-то, ну, какие-то высокие чувства, не знаю, ощущения. И потом, когда мы попали в католический костел, там уже ксёнц, все рассказывал. Можно было, во-первых, сидеть. Это был вообще прогресс для меня. Фух, наконец-то не надо целую службу стоять и там спину неудобно разминать. И так я начала слушать вот про этих католических священников, и мне они нравились своей простотой. Они объясняли каждое слово. Одним словом, здорово мне было. И потом уже Бог меня познакомил с моим пастырем Лесей, которая... просто пригласила меня в церковь, которая мне была немножко непонятна. Там была громкая музыка, там как-то молились не совсем на понятном мне языке. Но самое главное, там было потрясающее слово, которое касалось не просто о вере, о Боге, она касалась, это были проповеди о моей жизни. То есть я понимала, что вот, так что о семье тоже в Библии написано, вау! И что, и о бизнесе вы хотите сказать в Библии, и о лидерстве, и о деньгах, и о финансах, обо всем этом Библия, так я хочу читать эту Библию. Ну и тогда уже я прошла уроки «Первые шаги с Иисусом» АБЦ, потом я поступила в Духовную Академию «Иисус Навин». Одним словом, я нашла тот дом, ту семью, которая познакомила меня с Богом и которая помогла мне выстроить эти личные отношения с Ним. Но это такой вот был путь, поэтому сегодня для тех, кто уже давно, может быть, верующий, у нас много есть вопросов от людей, которые только в начале пути, так же, как и я была, которые еще в поиске, поэтому вопросы очень разные сегодня, разного характера, поэтому я уверена, что будет полезно и актуально, и я сегодня буду с радостью слушать своего супруга, потому что он является пастырем, и он умеет очень здорово доносить все эти истины. Одним словом, будем, кто знает уже ответы правильные на вопросы, будем учиться, как их правильно доносить до неверующих людей, чтобы им хотелось идти к Богу, и они не стеснялись задать эти вопросы, не стеснялись показаться глупыми или «Ой, у меня какие-то детские вопросы». Мне кажется, для Бога не бывает детских вопросов, и Он счастлив и рад, и Он говорит в Библии, что Если одна овца заблудится, то что сделает настоящий пастух? Он оставит 99 и пойдет искать эту одну. Поэтому я искренне верю, что сегодня и не одна найдется дочь, сын Бога, которые где-то заблудились, где-то, может быть, сбились с пути. Мы постараемся сегодня наставить на путь истины, как говорится. Любимый, давай тогда начнем с вопроса о церквях, потому что я немножко затронула православие, немножко католиков, кто такие баптисты, пятидесятники, харизматы, и как вообще не попасть в секту? Вот это приблизительно первый вопрос, а вот тебе слово.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Шутка.
Лайв-слушатели,
новые технологии, новое время. Я тоже немножко, несколько слов скажу, как я пришел к Богу. У нас у всех в жизни есть какой-то путь к Богу. Кто-то когда приходит, вот Оля рассказала, как она шла, ее путь к Богу. И у всех он разный. Я, например, помню, что я рос в обычной семье, на обычном районе, в Киеве. И были друзья обычные, которые были не очень хорошие, может быть, были компании такие. И всегда в компании я не очень любил пить. Я себя прямо заставлял, например, друзья все пьют.
Это ж не круто,
я же должен быть крутой тоже, я думаю, я помню времена, хвастались, там кто-то выпил там 2 бутылки пива, кто-то 3, я думаю, как они пьют эти 2 бутылки пива, как их можно выпить, и я пытался там, но у меня, короче, ничего не получалось, плохо, вернее, это получалось, и я такие подвиги старался совершать, в компаниях, но всегда вот я отличался в компаниях тем, что если все, например, друзья выпивают, то я слежу за порядком, я там у всех забираю там колющие, режущие предметы, доставляю их домой.
Драки разнимаешь.
Да, и это такое, наверное, призвание пастора было, когда я еще был неверующий, то есть оно как-то проявлялось. Еще до этого вообще, не будем копать садик, что было дальше?
Призвание пастора.
Вот, так смотрите, все мои друзья... Например, у меня был, не будем тоже о друзьях, в следующем, может быть, эфирах поделимся, но сейчас все ребята, просто мы жили в такое время, 90-е, представьте, перестройка, потом пришел беспорядок, потом все начали вот эти, как они называют, бригады, вот это все, мы как раз в этом всем были, росли, как раз все это видели, и все попали, практически все наши друзья попали вот в бригадные движения, потом в наркотики.
Я только на фильме «Бригада» уже росла.
Да, и представляете, я покаялся, пришел к Богу, один из первых из них, и сейчас практически все ребята, все мои друзья, они сейчас пришли к Богу, они лидеры,
они пастыри
все, лидеры, то есть... Можно сказать, что Бог, знаете, как он посещает страну, посещает, и вот он посетил, конечно же, многих друзей нету в живых просто, а все те, которые остались в живых, они остались благодаря Богу, потому что они пришли к Богу, и сейчас они служат Богу, сейчас они вытаскивают также ребят, которые в наркотической зависимости, в алкогольной зависимости, у них есть реп-центры, они их забирают, привозят в реп-центры, и эти ребята... обретают новый шанс, новую жизнь. И, вот такая небольшая история, без таких супер подробностей. Покаялся я вообще у моего друга в то время, это был 97-й год, дома жил один парень, который тоже бывший алкозависимый, он пришел к Богу, его Бог освободил, и вот то ли ему не было где жить, то ли он был как-то проездом. А я приходил к этому другу иногда, и как-то я вот пришел в то время, и мы начали говорить, и я покаялся вообще, я 3 дня что-то приходил, мы так беседовали дружно, до 3 часов ночи, так ночью на 3-й день я просто открыл свое сердце для Бога, они мне просто сказали, слушай, этот парень говорит, короче, ты будешь каяться или нет, и я не смог сказать нет, потому что я почувствовал, что если я сейчас... Я чувствовал, что моя жизнь куда-то идет по наклонной плоскости, но уже все становилось все серьезнее и серьезнее. И я понимал, что мне надо что-то с этим делать. И если я сейчас не скажу «да» Богу, то со мной что-то произойдет плохое. Я чувствовал это. И я сказал Богу «да». И с того, по сути, времени все и началось. Я шел уже домой ночью, и я чувствовал, что Бог – это мой отец, что Он просто любит меня, он ждал все время, всю жизнь, пока я ходил там своими путями. Вот. Ну, в общем, такая вот небольшая история, как я пришел к Богу.
Расскажи, пожалуйста, теперь вот многие люди, ну вот на Земле же много деноминаций, много разных вот, что правильно, что неправильно, или может быть все правильно.
Ну окей, смотрите, если говорить, есть такое понятие, как христианство. Есть много разных других религий. Почему есть много разных вообще других религий? Там мусульмане есть, да, буддизм есть. Там, куда бы вы ни приехали, в какое-то индейское племя или в какое-то в Новую Гвинею, куда бы человек ни приезжал, там все равно у какого-то племени было какой-то предмет, во что они верили, mm-hmm. какой-то бог. Вот какой-то, вот. Почему так? Потому что человек изначально был создан. Человек – это дух, у которого есть душа и который живет в теле. И человек был создан, как бы, чтобы искать Бога. У него внутри, когда Адам ушел от Бога, то у него пустота вот эта, она ничем не заполняется. Мы думаем, ну вот сейчас мы женимся, или у нас будет семья, и вот мы будем счастливы. Потом люди женятся, обретают семью, но все равно они вроде бы счастливы, вроде бы все хорошо, но чего-то не хватает. Они думают, хорошо, сейчас заработаем денег, и все будет хорошо. Они зарабатывают денег, тратят на это полжизни или всю жизнь. И опять же таки, потом туда, на той вершине смотрят, ничего, ну, чего-то все равно, это не удовлетворяет меня не до конца. Это потому, что человек нуждается в Боге. Он не удовлетворится до конца никогда, потому что он удовлетворится полностью, получит мир внутри, душевный, покой только тогда, когда он находит Бога. И поэтому вот этим объясняются различия, много разных религий. Но есть, чем отличается христианство, во-первых, от всех других религий? Отличается тем, что никто, я даже недавно читал статью, она такая популярная, можно найти в интернет, что, например, Будда перед своей смертью, он сказал ученикам своим, он сказал: «Слушайте, я не знаю истину». Мухаммед, это пророк, который основал ислам, он сказал, я уже не помню, что-то сказал, но тоже он говорит: «Я не знаю, тоже я не знаю истину», или что-то: «Ищите истину». Ну, в общем, основатели вот таких религий знаменитых, они все перед смертью, они говорили о том, что они не истина, они не Бог, они не знают, они говорят: «Ищите истину». Но единственный, кто Иисус, когда пришел, он сказал: «Я есть путь, я есть истина, я есть жизнь». И потом, когда он пришел, почему он пришел? Потому что ему нужно было заплатить цену. Все человечество согрешило, и по сути оно шло все в ад. Оно было приговорено. Но Иисус пришел и заплатил эту цену своей жизни, потому что он родился не как рождаются. Все люди рождены от Адама. Адам согрешил, и все люди теперь рождены от Адама. Мы имеем его гены. И поэтому мы уже унаследовали греховную природу. Мы рождаемся уже греховным. У нас есть склонность к греху. У нас греховные мысли. Даже если мы не делаем грех физически, то мы в мыслях его делаем или думаем об этом как-то плохо. Ну, то есть вот этот ген греха, он есть в ДНК у человека. И поэтому Иисус родился не от Адама, он родился от Духа Святого через Деву Марию. То есть он пришел с другой природой, безгрешной, и поэтому он мог заплатить вместо нас смерть. То есть, по сути, мы за свои грехи должны были умереть. Потому что написано, что расплата за грех – смерть. Но Иисус это сделал вместо нас. Он говорит: окей, они согрешили, должны умереть, но это сделаю вместо них я. Я имею право, потому что я не грешил. И я могу взять их грех. Вот такая вот отличие христианства. И если вы заметите такой нюанс, есть такой, кстати, очень христианский как бы научный scientist, короче, который Макдауэлл. Вот он глубоко исследует все вот такие тонкие, если вам интересно будет, вещи. И, например, один из отличительных особенностей христианства от других религий, это то, что вот если вы заметите, то есть такое понятие, как, ну, как хула на Бога. Вот, например, некоторые рок-группы поют именно хулу на Иисуса Христа. И заметьте, что ни на Будду, ни на Мухаммеда, ни на кого каких-то других еще основателей религии нету таких как бы течений, которые против них. Только есть против христианства. Почему? Потому что это духовный мир, потому что есть дьявол, есть бесы. И вот они как раз и создают такую оппозицию. Вот это так вообще о христианстве. Но теперь в христианстве еще есть много конфессий и деноминаций. Например, есть православная конфессия, есть католики, есть протестанты. Это три основных конфессии. Вот. Почему они появились? Я так буквально в двух словах скажу.
У нас сегодня классный урок истории практически. Надо назвать тему «Урок христианская история».
Да. И смотрите, например, было время, когда католическая церковь доминировала в Европе. И что тогда было? Тогда практически это называется «темные века». И что происходило? Люди не читали Библии, потому что Библия была только на латинском языке. Мало того скажу, не все священники умели читать на латинском языке и не умели читать Библию. То есть, по сути, было такое, как бы, традиция. Ну, никто не читал Библию. Все, вот что сказали там делать, что надо делать? Надо платить, например, там было такое понятие, как платить на год вперед, ты мог заплатить за свои грехи. Забыл, как это называется. В общем, ты заплатил на год за свои грехи, там, принес $300. Ну, все, я могу жить в 2019 году.
Жить, как хочу.
То есть, я за все заплатил. То есть, такие уже заблуждения, ну, как это сказать, невежество такое было. И вот почему возникло протестантизм? Это Мартин Лютер Мартин Лютер. Он был одним из протестантов, которые начали... Индульгенция, да, называлась, когда платили. Он один из был людей, которых начал протестовать. Ну, многие протестных движений против этого были. Люди, которые читали Библию, они говорят, что же происходит? То есть, и он был за то, чтобы перевести Библию на немецкий язык, чтобы каждый немец мог читать. А школы еще тогда вообще были только при церкви. Представьте, то есть церковь, знаете, как контролировала всю жизнь. И она была, ну, как бы, люди не читали Библию, что им скажут, то и... И вот люди, которые начали протестовать против этого, он повесил своих 95 тезисов, и вот в этих тезисах это и был его протест. Он говорит, он был католиком, но он говорит, что, слушайте, нужна реформация. И началось реформационное движение, и этих людей начали называть протестанты. Они протестовали против вот такой вот политики, как бы, церкви. Вот. И отсюда уже в протестантизме пошли многие движения. То есть начали появляться методисты, начали появляться потом баптисты, потом пятидесятники. Но что православные, что католики, что протестанты, это все хорошие церкви, это правильные церкви. Сейчас, по крайней мере, я не знаю, в средние века были большие перегибы, но сейчас это очень хорошие, здравые церкви. Они все реформировались достаточно. Православная церковь тоже долгое время находилась под Советским Союзом. И практически многие... Советский Союз должен был контролировать все. И он хотел, конечно же, и контролировать церковь. И он это делал. Он внедрял туда своих людей, которые становились священниками и которые продвигали свою политику. Да. И, по сути, во время Советского Союза тоже были вот такие, ну, чисто церкви, которые... Вот. Но сейчас идет такое тоже реформация и хорошее много движений в православной церкви, в Украине, в России, в Белоруссии, ну вот потом в католических церквях и, конечно же, в протестантских тоже церквях. В общем, что их объединяет? Есть такое понятие, как апостольский символ веры. Когда вообще появилась церковь, после того, как она появилась, начали появляться некоторые ереси. Что такое ереси? Ереси – это заблуждение в основных положениях веры. И вот чтобы определить, а что же такое основные положения веры, во что мы верим, как был на втором соборе церкви, Никейский собор называется, там был выведен такой символ веры. Вот многие православные его знают наизусть. Верую в единого Бога, Отца, Сына, и они наизусть его знают. Но на самом деле его надо, в него в суть надо вникнуть и понять. Там говорится, что по сути он отображает веру в три единого Бога. То есть Бог триединый, Отец, Сын и Дух Святой. А, значит, потом вера в церковь, единая, соборная, святая, апостольская церковь. Это вера в церковь. То есть вера в церковь, триединый Бог, вера в церковь. Потом понимание того, что есть ад, вера в то, что есть ад. И то, что есть жизнь вечная, к которой мы призваны. Вот эти основные понятия, они были обусловлены в этом Никейском соборе. И если, например, какая-то группа верующих не признает какое-то из одного этого понятия, тогда такое собрание людей принято считать сектой. Например, когда верят не в триединого Бога. Например, они говорят, ну окей, Бог-то один, а вот Иисус, он не Бог, он Сын Божий. Но нет, он тоже Бог. Он, это Троица, Святая Троица, или Дух Святой, говорят, он не Бог, это просто атмосфера. Нет, Дух Святой – это личность, это Бог. Ну, как бы. И вот как раз церковь и нужна для того, чтобы человек понимал вот эти, во что он верит. Вот. Это если так в общем сказать, что там пишут.
Уже возник вопрос сразу, что неужели православие – здравая церковь? У них учение полностью противоречит Библии, они говорят правильно, а вот делают совершенно неправильно. Православные церкви молятся иконам.
Ну, есть такие перегибы, но они есть не только в православной церкви, они есть во всех церквях. Я вам объясню, смотрите, такой принцип. В Библии написано, что церковь, вообще-то церковь – это тело Иисуса Христа. Тело Иисуса Христа. То есть, что такое тело Иисуса? Вот возьмите пример своего тела. В теле есть разные органы, есть разные системы. Например, кровеносная система. Что она делает? Почему мы причастие едим? Иисус говорит, вот это вино, это моя кровь, а вот хлеб, это мое тело. Если вы не будете пить вина и не есть тело, то вы не будете иметь жизни. И это прообраз тела Иисуса Христа. То есть, если я нахожусь в теле, где бы я ни находился, или я в губах, или я там, я не знаю, в печени, или в почках, или в волосике, или в ушке, но если я частичка тела, то до меня кровь имеет доступ. Она приносит мне необходимые полезные вещества и забирает все продукты распада. Углекислый газ, она забирает все вот эти токсины и выводит. Есть системы вывода из организма плохого. И вот точно так же, если вы в церкви, вас омывает кровь Иисуса Христа. Она приносит вам все необходимое. Благодать, она приносит вам Слово Божье, она приносит все. Но забирает все, что злобу забирает, она очищает нас, очищает. И поэтому важно очень быть частью церкви, частью тела Иисуса Христа. Но что написано о теле? А написано, что тело Иисуса Христа, церковь, растет возрастом Божьим. То есть оно растет. И написано, что пока оно не придет в единство веры. Mm-hmm. То есть мы все, по сути, и православные, и католики, и харизматы, вернее, протестанты, и баптисты, и харизматы, а мы все придем в единство. То есть приближается время, когда Бог сам сделает церковь, Он вырастет ее в единство, уже не будет таких различий. Но пока мы не доросли до этого, существуют различия. Православная церковь, она, конечно, вы правильно говорите, что долгое время, я особенно говорю, что особенно при Советском Союзе, она была как бы часть ее, Нельзя сказать, что, потому что церковь, все равно Бог контролирует свою церковь. И даже в православной церкви сейчас я вижу, многие есть батюшки, которые даже в интернет встречают, какой-то там знаменитый. Он хороший, он говорит вещи, видно, что человек
учит,
и он знает, что он говорит, и он возрожденный человек. И то же самое происходит и в католицизме, что некоторые даже крестятся Духом Святым, некоторые католики есть, то есть разные. То есть Бог сам...
Можно еще сказать, что вот в православии там иконы, молитва там святому Николаю, там какой-то княгине или кому-то, великомученице Ольге или еще кому-то. То есть это, может быть, как сменили фокус, вот опять-таки, ну вот почему это происходит?
Ну смотрите, много есть традиций, которые потеряли, ну они, знаете, традиции всегда... нужно обновлять. Ну, например, помните, как Бог, когда выводил израильский народ, он говорит, повесил, например, змею, он говорит, язва начала поражать, он говорит, повесь, сделай на жезле змею, и люди будут смотреть, они будут умирать. Но потом из этого сделали традицию. А это было просто дано для этого времени, например. Точно так же, например, в православии есть много традиций, например, крещение детей.
Интересный был вопрос тоже.
По сути, как бы, что такое крещение? Крещение написано, что это обещание Богу доброй совести. В послании Петра написано, крещение – это не плотское нечистоты, а мытье, но обещание Богу доброй совести. Но младенец не может ничего еще обещать, потому что он еще ничего не понимает. А почему же тогда православные крестят детей? Потому что давным-давно, когда православие, когда только вера пришла в славянские страны, на Киевскую Русь, это было такое пробуждение, можно так сказать, и люди становились верующими. Вот, и они хотели как бы посвящать детей Богу, как бы, и у них возникла такая традиция. Они начали крестить детей и находить их крестных родителей. А кто такие крестные родители? Обязанностью крестных родителей было наставление детей. Они должны были за них молиться. Это духовные родители. Они должны были за них молиться, должны были следить, как они растут, как они развиваются, наставлять их и заботиться, чтобы они как бы вот шли по правильному пути. Вау. Понимаете, то есть когда-то это была хорошая традиция.
Насколько все было глубже, да, искреннее хорошее желание. Вот Анна же в Библии тоже она посвятила, принесла там сына своего, но она оставила, да, который стал пророком впоследствии. Поэтому, ну, как бы начало хорошее. То есть у меня, я когда послушала Руслана, у меня как-то меняется, честно говоря, отношение, потому что раньше было очень категорично, вот моя церковь, это правильно, все остальное неправильно. А в целом мы все делаем одно общее дело. Просто говорим иногда на разном языке, иногда используем разные методы. Но я уверена, что для каждого человека Бог находит свой язык. И для каждого есть свое место, которое будет ему близко и станет для него местом, ну, духовного роста.
Но мы все, по сути, мы братья и сестры. Если вы верите в триединого Бога, если вы верите в церковь, если вы понимаете, что есть ад, и вы спасены от него, то мы, братья и сестры, мы можем быть в разных церквях. И вы знаете, могут быть разные различия, но различия могут быть, и они, это нормально. Но главное, что мы верим, что у нас основные понятия, мы верим в них. Вот. Но есть также, например, многие люди вот говорят, что они... Мы рождены в православной стране, у нас есть вера отцов наших, да. Это все хорошо, но здесь очень важно, чтобы у вас были личные отношения с Богом. Это действительно так. У нас в православной церкви очень сильные отцы веры, очень сильные. Если вы просто любой человек почитает святых отцов, например, там, ну, я не знаю...
Златоуст, я многих вот тоже читала,
они
их толкования.
Они просто...
Нам всем еще далеко до тех в своих размышлениях и откровениях.
Вот, поэтому отцы очень сильные, но мы... Понимаете, христианство – это личное отношение с Богом, это возрождение. Но написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть... Когда мы слышим истину, Иисус говорил, что овцы мои слышат голос мой и идут за мной. Иисус говорил, что когда вы слышите или читаете истину, или вы читаете, как Оля говорила, брошюрку где-то встретила, да, прочитала и что-то чувствует, что да, это что-то, вот что-то касается. Или где-то услышали, или нас вы слушаете, например, и вы думаете, да, что-то есть в этом. И мы точно так же, Оля точно так же, я точно. Мне то в автобусе какой-то парень попался, он мне там свидетельствовал, рассказывал, что в его жизни произошло. Потом еще где-то, потом эти ребята, мой друг покаялся, мы с ними... Мы занимались восточными единоборствами, я там даосизм, что-нибудь, буддизм, там был суперфилософ. И тут я смотрю, он тоже вроде был такой суперфилософ, и он пришел к Богу. И я думаю, камон, мы же умные, мы же настолько... Но мы были умные, написано, в своих умствованиях, а наша жизнь шла в другую сторону. И я потом сел, смотрю, я такой умный. А у меня жизнь по наклонной площади, плоскости просто скатывается, и я ничего не могу сделать. Есть такое понятие, как проклятие. Есть проклятие, родовое проклятие. То есть, по сути, все люди как-то прокляты. Что такое проклятие? Это нарушение клятвы, нарушение законов Божьих. И даже если не мы согрешили, то наши отцы, бабушки, дедушки, если туда заглянуть, вы не знаете, какое проклятие, оно переходит из рода в род. И вы вот с этим вы ничего не можете сделать, потому что вы не видите, с чем сражаться. Вы не видите ни врага, никого. И я чувствовал, что, послушай, я такой умный, в разуме все, в голове понимаю, а в моей жизни происходят совершенно другие вещи, и я ничего не могу с этим сделать.
А знаешь, можно еще сразу скинуть сюда вопрос? Был недавно о гаданиях, о... Какие, многие люди верят, или какие-то бабки, там, предсказания, и даже получают результат. Вот как это можно объяснить?
Да, есть...
Ты просто о проклятиях сказал, поэтому я решила вклинить сюда это.
Многие, знаете, выступают там... Помните, даже был такой период у нас там в бывших странах Советского Союза, где была там святая там... кто-то там, Варвара, святая Варвара, отвожу с глазы, там, гадаю, снимаю порчу, и вот, и люди, знаете, как думают, ну, святая же, она же сказала, что она святая.
И иконы рядом стоят.
Иконами обставилась, крестик взяла, там, или еще что-то такое, и люди идут, но на самом деле, ну, как бы, гадание вообще, это, ну, не от Бога, гадание, волшебство, колдовство, ворожба, там,
заглянуть в будущее.
Заглядывание, предсказывание будущего. Это все написано как язычество. Это языческие какие-то культы. То есть Бог вообще говорит, ну, он израильскому народу говорит, слушай, не делай этого. Царь Саул, когда пошел погадать, то он просто, ну, как бы, он и так Бога огорчал, но это было уже, знаете, последней точкой. И вот бесы, о них написано, что они иногда являются в образе света. Они являются, как вроде бы они могут предсказывать будущее, они же из духовного мира. И люди иногда, как бы, вот туда, посвящая себя, заходят на их территорию, и тем самым пускают в свою жизнь какие-то вот ненужные вещи. Поэтому, но все это, буквально все, убирается просто одной молитвой. Когда вы приходите к Иисусу, Иисус единственный, он это Бог, Он Господин всего, Он сам пришел за нас умереть. Зачем нам идти к каким-то гадалкам? Зачем нам еще идти куда-то, если сам Бог, Он пришел, чтобы спасти нас, чтобы умереть нас? И я просто у своих друзей дома произнес эту молитву, и после этой молитвы я понял, что никакие бесы, никакой дьявол, все, это как бы вы переходите уже с территории проклятия в территорию благословения. И с этого момента в вашей жизни все проклятия родовые, которые тянутся непонятно от кого, непонятно от каких родов, кто там где что согрешил, это все обрывается. И вы с этого момента новый человек, новое творение. С вашего рода род благословенный идет. Вы уже, ну, вы уже искуплены, вы имеете власть, вы имеете понимание. Вам уже не надо сны рассказывать или гадать, вы сами это знаете. Вы просто спрашиваете у Бога, имеете чувства, потому что Вот Иосиф, когда, когда Иосиф, например, герой Библии, он сидел, когда он в тюрьме был, и кому-то приснился
герои
сон.
Герои Библии тоже в тюрьме иногда сидят.
Ему приснился сон перед тем, как он стал премьер-министром Египта, он сидел в тюрьме. И ему снился, кому-то приснился сон, а он говорит, разве не мы, ну, мы знаем, ну, истину, поэтому и умеем понимать сны. Поэтому если вы с Богом, то вы все будете понимать, и вы будете чувствовать, как, знаете, ваша интуиция еще больше станет понимать, что-то чувствовать еще.
Ну, это тоже как возраст, к этому нужно будет прийти, потому что есть возраст, когда вас кто-то должен кормить, а есть возраст, когда вы уже сами будете понимать сны и толковать другим людям. То есть это всему свое время. И вот здесь еще к покаянию был вопрос, если уже покаялся за свой грех, но грех повторяется, например, и человек кается снова. А второй вопрос, когда человек уже вроде как покаялся за свой грех, но где-то мысленно, только он о нем вспоминает, он снова начинает каяться, и мысленно опять возвращается, и опять просит у Бога прощения.
Ну, смотрите, если, например, человек мысленно возвращается к греху и опять просит прощения, значит, этот грех еще висит, ну, как бы, вы еще не покаялись, вы просто попросили прощения за грех, но вы не, ну, не возрождены еще.
Что значит так?
Мы сейчас помолимся, просто вам нужно прийти к Богу, открыть свое сердце. Когда вы приходите к Богу, Он прощает все грехи. Нет греха, которого Бог не может простить. И после этого вам приходит чувство прощения. То есть вы реально, ну, вы все, вы понимаете, все, я прощен, все.
А может же быть потом сомнение? Дьявол же тоже не дремлет, когда он Еве пришел. А истинно ли сказал Бог? Ой, так ты же такой грешный, а может Бог тебя
конечно
не любит? Ты же плохой,
дьявол,
ты же плохо сделал.
Это и будет пытаться сделать. Но что вам нужно сделать? Вот для этого и нужна церковь. Для этого и нужна Библия, Слово Божье. Если вы пока не нашли церковь, вам надо просто читать Библию, потому что Библия всегда, Слово Божье будет вас ободрять. Оно будет говорить, ну, наоборот, оно никогда вас не осуждать будет. Когда вы еще не пришли к Богу, когда вы еще не открыли свое сердце для Бога, то она всегда только и будет, вы смотрите, ой, так я грешник, ой, так, ну, она будет так чувство страха
вины,
вызывать, вины, страха,
осуждения.
Но когда вы уже пришли к Богу, когда вы помолились уже, вот мы будем сегодня молиться, и у вам придет такое чувство легкости, мир придет в сердце, придет прощение, вы будете понимать, что все, все это в прошлом, и оно, потому что Бог что делает с грехами? Когда Он прощает грехи, Он их Он о них никогда не вспоминает. А написано, что Бог живет в нас, и, ну, как бы мы в Нем сокрыты. Вот что происходит, когда вы приходите к Богу. Вы в Боге, а Он в вас.
Wow.
Он, представьте, который пятью своей измерил вселенную, Он живет в вашем сердце. Ну, вас никто не победит. Но дьявол как действует? Он через обман и через ложь, через осуждение, он может пытаться. Вот поэтому вам, пока вы не укрепились в вере, нужно вот это молоко, пищу духовную, молоко, вот, читать Слово Божие каждый день. Ну, иметь общение с верующими. Это церковь. Если церкви нет, то пока с нами общайтесь, пока не найдете церковь. Мы поможем, может быть, вам даже найти церковь там, где вы есть. Подскажем, какие церкви, порекомендуем что-то. Вот. Это если, например, человек возвращается к греху, значит, он не прощен, еще давлеет. Либо дьявол пытается иногда чувство вины такое набрасывать. Когда человек не в очень хорошем духовном состоянии, вот тогда дьявол и подкрадывается и пытается как бы забросить туда чувство вины. Поэтому вам просто надо бодрствовать, просто пребывать в Слове. Если вы уже верующие, если вы рождены свыше, просто стойте в истине, найдите общение. Ну, иногда бывают сложные времена, когда вам нужно подкрепление тогда, да. То есть таких момента. Либо человек еще не пришел к Богу, он не возрожден, тогда да, он грех не прощен, он чувствует. Он даже если перед человеком попросил прощения, то все равно это давлеет как-то на него. Вот, что тебе кажется?
Мне кажется, что это бывает не прощение самого человека. То есть сам человек себя не может простить. То есть он что-то сделал не так. Бог говорит, я умер за тебя на кресте, я взял этот грех, уже все, он... Только тот факт, что ты поворачиваешься к Богу, он говорит, иди и больше не греши. И вот здесь нам нужно принять это тоже со своей стороны решение, но уже действует, начинает благодать, то есть Бог вам будет помогать этого не делать, Дух Святой вас будет обличать при мысли опять это снова сделать, то есть у вас есть уже сейчас поддержка в виде Бога, Он уже внутри вас живет с момента, когда вы каетесь, то есть нам для этого не нужно что-то еще как-то, то есть это должна быть ваша уверенность. И иногда я какие-то вопросы, у меня нет этой уверенности какой-то, и я тогда беру Библию, и есть такое понятие, как симфония, но сейчас это можно сказать даже Google. И, например, да. Я ввожу в Google «Библия о прощении», и мне высвечиваются какие-то христианские потрясающие есть сайты, где, ну, расписаны просто подборка мест писания, или просто симфония, тоже есть онлайн-симфония, куда я ввожу «прощение», и я читаю все цитаты из Библии, все места из писания, которые говорят о том, что я прощена, что это раз и навсегда. И я себе выписываю где-то порядка 10, там, например, этих мест писаний, и какое-то одно уже оно меня просто вау, все, это становится откровением. Ты уже не под... тебе не надо, чтобы тебе кто-то говорил, ты спасена, ты искуплена, Бог взял твои грехи на себя. Тебе могут со стороны извне это говорить 100 000 раз. Но лучше, когда один раз ты это переживешь. И это Слово Божье, потому что именно оно живо, действенно, и оно вот доходит до разделения души и духа, состава и мозгов. То есть оно отделит все твои человеческие мысли и даст тебе такое глубокое понимание. Поэтому если есть какой-то вопрос, а можно ли там вот то-то, вот какое-то берете слово и находите его в Библии, и находите ответ, вот тогда сам Бог вам просто проговорит и скажет, чтобы дать вам эту уверенность. Вы не должны сомневаться, вы должны просто найти такой вот себе камни, такой фундамент заложить. Все, дьявол, ты поражен, потому что я знаю, что я спасена. Я знаю, вот Слово Божье об этом говорит. Именно Слово Божье, оно является таким оружием. Вот именно им вы будете побеждать вот все эти ситуации, какие-то атаки, сомнения. Не-не-не, мы это проходили. Слово Божье говорит по-другому.
Итак, второй момент, когда был вопрос, что если человек возвращается, кается за грех и возвращается, его все равно делает и продолжает делать этот грех, есть такое понятие, как запинающий грех. У каждого человека есть грех, которым он время от времени грешит, ну, ему сложно как бы с этим бороться. И насчет этого греха, это грех как бы не к смерти, вы грешите, каетесь, но постепенно, это грех, пока вы не выросли, чтобы победить его. То есть есть грех какой-то, который, например, ну, у кого-то это сплетни могут быть, например, или ну, обсуждение кого-то, или вот, ну, опять там обсудил кого-то там, да, и опять человек кается там, например, или что это может быть еще?
Порнография может быть?
Порнография вот у мужчин, особенно у парней, у молодых ребят, это может быть как порнография, они просто, особенно сейчас в это время, ну, когда она просто доступна, ты просто, у всех телефоны там, и это просто, знаете, такое чума 20-21 века. И ребята, особенно когда они еще молодые, они еще когда растут и духовно, и физически, они, у них еще нет сил пока, они чувствуют осуждение, они каются, но они растут, то есть, вот, но они растут, то есть, есть такое понятие, этот грех прощен, у него, как бы, понимаете, когда вы грешите, когда вы пришли к Богу, то Иисус пролил свою кровь, и Он как бы искупил нас от всех грехов. И поэтому, когда человек, например, грешит каким-то вот таким грехом, он просто должен, конечно, покаяться, идти дальше, вставать и идти дальше, ну, как бы продолжать расти, продолжать читать Слово, продолжать, ну, иметь правильное общение. Написано, что праведник 7 раз упадет, но встанет. Поэтому, конечно же, он должен победить этот грех, но пока он может не может, пока у него нет сил побеждать его, или он там какое-то время побеждает, а потом раз сорвался, что называется, да, и он опять должен вставать, подниматься, идти. Этот грех прощен. Это просто как бы его, у него еще нет сил, ну как бы духовных сил, он еще не до конца как бы выработал в себе навык такой, как бы побеждать этот грех. И поэтому у каждого человека есть какая-то вот такая болевая точка, куда дьявол будет стараться, знаете, как пытаться. Но, ну, главное не сказать, а, все,
у
короче, все, у меня не вышло, я все возвращаюсь, я, наверное, не для этого, я вот, наверное, такой, это вот это, не,
это
неправильные
обман,
мысли.
Да.
Это обман прямо из ада и прямо от бесов, которые так и ждут этого и хотят, знаете, человека. Нет, то есть у всех есть какой-то такой грех, как пока человек растет, называется запинающий грех. Апостол Павел говорит, вы еще не до крови сражались, там у вас вот, вот это. Поэтому, то есть, ну, продолжайте работать, ну, все в порядке. Потом апостол Иаков пишет, все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенен. Он говорит, все мы согрешаем. Поэтому мы как-то все равно согрешаем. В Божьем свете мы все равно что-то делаем. Где-то сказали что-то не
где-то
то.
Где-то подумали даже.
Подумали, Иисус. Да. Но мы имеем постоянного ходатая за нас. То есть есть вот еще такое заблуждение, когда человек, например, держался, а потом опа и сорвался, и все, думает, ну все пропало. Я вот, и все, проклятие пришло в мою жизнь. Нет, проклятие уже не может прийти в вашу жизнь, потому что вам не нужно, когда проклятие приходит, вот израильскому народу до Иисуса нужно было за каждый грех приносить какую-то потом кровь проливать, либо голубя принести. За каждый грех было расписано, что надо принести. Вот если вот этими грехами согрешил, так, принеси там муки,
овечку
столько-то, овечку надо заколоть, за этого голубя надо, за этого было. И пока они этого не сделали, тогда проклятие могло действовать. А потом они раз пришли, и все, как бы заплатили за этот грех, все, проклятия нету. Но сейчас, после того, как Иисус умер и воскрес, этого нету уже. Это было как бы до времени исправления написано. Иисус пришел, Он пролил свою кровь, которая вечно говорит о том, она вечно на нас. В духовном мире вот на нас смотрят через кровь, пока мы не искуплены полностью. Поэтому даже если вы согрешаете, падаете, встаете, вы, проклятие все равно не приходит в вашу жизнь. Оно, Иисус его убрал из вашей жизни. Если вы, конечно, не скажете, а все, я возвращаюсь назад, тогда да, тогда вы осознанно идете, переходите назад, тогда да, уже, ну, как бы, вы, ну, то есть это глупость просто. Но, вот просто я хочу ободрить, кто, если вы согрешаете еще там, ну, во-первых, проклятие не имеет права в вашей жизни, никакие бесы, ничего не в вас не зайдет, это все глупости, потому что на вас кровь Иисуса Христа, она вас омывает постоянно, а оно приходит осуждение только в нашу совесть, и это хорошо, что у нас есть совесть, что мы понимаем, мы растем и развиваемся, и как бы становимся все лучше и лучше и лучше и лучше, освещаемся, как Павел говорил, я забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели.
А можешь еще до молитвы покаяния объяснить духовный мир? Потому что мы знаем, что есть ад, есть рай. Вот чтобы человеку, который первый раз об этом слышит, как это понять, вот что нас ждет, что стоит за словом «вечность»?
Ну, вообще-то я вам хочу сказать, что жизнь на земле, вот сколько человек живет на земле, 70-80 жизней, это даже не песчинка в море. Это просто, это пар, Иаков говорит, что это пар, являющийся на короткое время. То есть мы просто так живем здесь, физически все это видим и так прилепляемся, что мы думаем, что вот это ценность. Но на самом деле это не ценность. На самом деле настоящая жизнь, которую Бог имеет для нас, она, ну, даже в сравнении, мы можем видеть только какие-то отголоски вот той будущей жизни. Это настолько прекрасная жизнь, что мы даже не можем сейчас ее представить себе, потому что человек ушел от Бога. Но она нам дана, это время на земле, временное. И основная наша жизнь начинается после того, как мы приходим, возвращаемся назад к Богу. И сейчас, ну, пока есть жизнь, пока человек живет, у него есть шанс выбрать Бога. То есть человек всю жизнь ищет Бога. Есть много отвлекающих факторов в этой жизни, которые пытаются сказать, вот, вот жизнь в этом, вот в этом, вот в этом. Но на самом деле даже семья, которая у нас есть, мы только на земле с семьей, это временное. Поэтому нам надо ценить, ну, это прекрасное время, когда мы...
Хотела сказать, что я буду скучать по тебе.
Да, я тоже думаю, как, Оля, будем рядом жить, дома у нас будут рядом, дружить будем, я не знаю, как мы летать по вселенной будем. защищать там эти, галактику или что. Но смотрите, жизнь дана для того, чтобы найти Бога. То есть самая главная цель жизни – это найти Бога. Если вы нашли Бога, ваша жизнь удалась. Конечно же, мы потом, нам надо хорошо прожить жизнь, нам надо здесь тоже
потрудиться, жить,
вырастить детей, направить их, но не только своих детей, постараться еще, есть такое понятие, как призвание. Каждый из нас рожден для чего-то специального, особенного. Бог это спланировал. И мы должны это сделать на земле. Но все начинается с того, когда мы возвращаемся к Богу. Когда мы возвращаемся к Богу, мы как бы становимся в... Мы запускаем вот эту... запускаем вот этот механизм призвания, механизм того, для чего мы были рождены. Это отправная точка. Потому что до этого просто мы во тьме ходим. И дьявол что хочет, то и делает. Хозяйничает просто в нашей жизни. Он так все может завернуть, что написано, что человеку кажется, что у него все хорошо, хорошая жизнь, все хорошо. А конец потом печальный. Ну просто ну, трагедия. И причем вечная трагедия. Потому что в вечности уже ничего нельзя изменить. Мы можем что-то изменить только пока есть понятие «время». В вечности понятия времени нету, и там ничего не меняется. Меняется что-то только во времени. И вот пока есть время, пока мы живем, пока есть дни, пока мы считаем эти дни, мы можем изменить. Вот. И поэтому надо... Мы не знаем, завтра проснемся мы утром или нет. Мы не знаем, что за... Потому что никто не планирует умереть, например, в самолете там упасть, или машина, чтобы его сбила, или еще. Никто этого не планирует. Человек идет, у него еще планы, он построил план, у него вся жизнь впереди. Но раз машина из-за угла, и все.
И он перед Богом.
И он перед Богом. Момент. Да, поэтому мы не знаем, сколько кому дано. Но то, что мы точно знаем, это что сегодня день спасения. И я не могу оттягивать. Я, как я вам говорил, что я, когда меня этот парень спросил, говорит, ты будешь каяться? А он такой простой парень, прямой. Я такой умный, понимаете? Я такой философ, такой вообще талантливый. А он алкозависимый, там несколько был алкозависимый, пришел к Богу, да? И потом мне вот в лоб такой говорит, и на меня страх Божий как сходит. Написано, ну, как...
Я сейчас смотрю тебе покаяние.
Да, я просто понял, что, слушай, я вроде бы такой умный, но моя жизнь катится по наклонной. Что-то не работает в моей вот эти вот логических всех вот этих схемах. Что-то не работает, что-то мешает, но я не могу, не знаю, что мешает. Так вот... Это жизнь, это время дано для того, поверьте мне, ну как бы вы, когда вы приходите к Богу, с этого только начинается ваша настоящая жизнь. Вы, по сути, еще не жили до того момента, пока вы не пришли к Богу.
Класс. Давайте мы сейчас такой план сделаем. Мы сейчас помолимся с теми, кто хочет этого. Потому что наши эфиры мы все сохраняем на Facebook, на моей странице, у Руслана на странице Оля и Руслан Махмудов. Можно найти. А также у нас есть свой YouTube-канал, пока Ольга Махмудова называется этот канал. И это видео мы сохраним. Поэтому я предлагаю сейчас сделать вторую еще часть этого видео. И у нас есть очень много основательных, глубоких вопросов дальше. Поэтому давайте мы этот эфир завершим молитвой покаяния. И кому будет интересно, не переключайтесь. В следующий час мы останемся в эфире. Окей?
Да. Ну что?
Молитва покаяния? Ну да.
Смотрите, молитва, если вы вот сейчас слушали нас и понимаете, что да, что-то ну, мне нужно. Мы не пытаемся вас перетянуть в какую-то церковь. Если вы ходите в православную, продолжайте ходить туда в православную. Но просто вы сами начнете понимать Бога, начнете читать Слово Божье. Если вы ходите в католическую или в какую бы вы церковь ни ходили, продолжайте ходить туда. Но вы просто уже будете лично общаться с Богом.
Вам уже не нужен посредник в виде иконы, иногда в виде свечки, иногда в виде какого-то обряда. У вас просто напрямую связь с Богом. Но церковь — это то место, которое поможет вам вырасти. Как младенец не может без мамы с папой, так вот человек не может без вот церкви, без поддержки, без правильного учения, наставления такого вырасти.
Поэтому эта молитва, это просто вы открываете сердце для Бога. Написано, что кто сердцем верует и устами исповедуя, тот получает mm-hmm. спасение. То есть два факта. Вы должны в сердце, если у вас зародился какой-то лучик, я сказал, когда мне эти ребята сказали, я сказал внутри себя, у меня были какие-то вопросы. Так, а я же знаю себя внутри, я знаю, что я не такой святой, я знаю. А потом такой лучик такой, окей, я попробую. И вот если вы так, у вас какой-то лучик пробился, если вы думаете, что окей, ну это же, ну я попробую, это же Бог, он любит меня, то просто важно в сердце верить вот этот лучик, чтобы был, и устами сказать, тоже повторить за нами эту молитву. Mm-hmm. Поэтому вот я просто сейчас поведу, мы с Олей вас поведем, mm-hmm. а вы, но это ваша молитва. То есть это вы говорите Богу, мы просто вам помогаем, окей?
То есть это не заученная какая-то молитва, да. Это не молитовник или как там называется, где готовые слова. Да. Это ваш искренний разговор, ваша искренняя беседа с Богом.
Просто закройте глаза, если вам удобно, если, ну, как хотите, как вам удобно. Скажите: Господь Иисус, я прихожу к Тебе прямо сейчас, и я прошу Тебя, прости мне все мои грехи. Я открываю для Тебя свое сердце. Войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем. С этого дня моя жизнь принадлежит Тебе. Аминь. Может, вы что-то почувствовали, что-то не почувствовали. Это не важно, вы можете сейчас почувствовать, можете почувствовать чуть-чуть позже, но поверьте, что вы сейчас сделали что-то очень важное. Это называется духовное возрождение. Вы еще, может быть, что-то не понимаете, что-то понимаете, но просто успокойтесь, Бог вам все объяснит. Он вам все объяснит, Он вас будет вести. Он, написано, когда один человек приходит к Богу, возвращается, то все небеса радуются. Все небеса приходят, ангелы все, у них праздник, они трубят, они поют, ваше имя теперь записано в книгу жизни. Все, теперь все планы дьявола. Дьявол, знаете, они планируют катастрофы, они планируют какие-то, они сидят у них и они планируют, как погубить. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Они планируют. Но с этого момента, с этой секунды, никакой его план не сбудется, не состоится. Все.
Аминь.
Он потерял вас навсегда. Вы перешли из царства тьмы в царство света. Поэтому просто держитесь за это. Просто, следуйте за Богом. Вы увидите, как вы начнете меняться. Вы новый просто. Вы себя не будете узнавать. Вы просто, это будет вас наполнять, будет радость. Я когда первое утро проснулся, я покаялся ночью, потом утром просыпаюсь, открываю глаза. А меня радость наполняет. Я думаю, подожди. У меня в детстве такие утра были. Я помню, в детстве я просыпался с таким ощущением. А потом это куда-то исчезло вообще. Лет 20 этого не было. Или сколько там? 30.
Да.
Я в 27 покаялся. Лет 25 не было этого. Или 22. И тут опять такое утро, когда я смотрю вообще, у меня радость течет. Я другой человек. И вот точно то же самое, что-то подобное в вашей жизни начнет происходить сейчас.
Просто сейчас обращайтесь к Богу, вот иногда это кажется мысленно, знаете, что Он уже сейчас живет в вашем сердце, вам не надо Его там достучаться до небес, вам не надо как-то там дожидаться
Его. Все спрашиваете постоянно, вот есть вопрос, я просто все спрашиваю, говорю: Иисус, а вот это что-то, объясни мне это, Дух Святой, объясни это.
И иногда это приходят мысли, иногда, конечно же, важно читать Слово Божье, Новый Завет, притчи, псалмы, то, что вам понятно, непонятно, пропускайте, что-то непонятно, пишите
нам,
откладывайте, где-то вы потом позже поймете, непонятно, Google, объясни, ввожу, Матфея, 7 глава, 7 стих, толкование, читаю, понимаю, ищите Бога, потому что он написано, что ищите меня и найдете, и вот этот поиск, это ваше сейчас время, я когда вначале только начинала молиться, меня научили, подсказали, представь перед собой просто Иисуса, Вот он личность. И я так представила, вспомнила какие-то фильмы, мультики, вот какой он в таком белом одеянии. Я его представляла рядом, и мне было легче обратиться. Я представляла, что он меня иногда обнимает. То есть это было такое вот, знаете, детская даже где-то вера, она самая классная. Вот да. Это первое, вот эти ваши первые эмоции с ним, ваши первые ощущения, переживания, это просто бесценно. И я знаю, что всегда вот таких новорожденных Бог особенно хочет радовать, баловать. И где-то он говорит, испытайте меня, да, ну это к десятине относится, но вот я верю, что Бог тоже говорит, давай, вот проси, да хоть до полцарства, знаешь, вот он вам проявится, он вам покажет чудеса исцеления, чудеса каких-то решений ситуаций, каких-то решений отношений. Вот он просто как никогда сейчас хочет привлечь ваше внимание, удержать это внимание на себе, чтобы вы никуда не ушли, не отклонились, и чтобы вы продолжили вот этот прекрасный путь и прекрасные отношения с ним. У нас еще останутся сейчас во второй части, как уже строить отношения с Богом, как находить призвание, о супругах, о смирении, о том, как сохранить веру. Одним словом, осталось множество интересных вопросов. Мы сейчас переключимся на второй эфир и продолжим. Поэтому спасибо вам за внимание и встречаемся через пару минут.